грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня, несмотря на конфликтную ситуацию, начался новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Предварительно была отобрана коллегия присяжных. В отсутствие заинтересованных лиц, это адвокат подсудимых, адвокат пострадавших и сами пострадавшие, дети Анны Степановны. Но процесс идет, и о том, узнает ли российское общество правду об убийстве Анны Политковской, мы сегодня беседуем со Львом Александровичем Пономаревым, лидером движения «За права человека» в нашей студии, и журналистами Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты», и Зоей Световой, обозревателем еженедельника «Нью Таймс», они у нас на прямой телефонной связи. Лев Александрович, скажите, пожалуйста, ответов на какие вопросы вы бы ждали от этого процесса, не дождавшись от предыдущих?
Ну, мы знаем, что процесс идет очень трудно. Я доверяю, я не могу ежедневно как бы следить за ним, так сказать, и в основном опираюсь на мнение моих коллег из «Новой газеты», которые просто, естественно, шаг за шагом наблюдают за этим процессом. И первая стадия была следствие, да, как мы знаем. И они, в общем-то, я так понял, удовлетворены работой следователя. Но опять, но с другой стороны, говорили, что ему не давали работать, не давали исследовать все, так сказать, возможные направления расследования, поиска, так сказать, поэтому обрезали ему возможность. Поэтому, если следователи обрезали возможность, то отсюда уже, так сказать, намного меньше можно надеяться на восстановление истины. И, конечно, значит, ну, есть ощущение, что, может быть, исполнители-то найдены, как говорится, они будут осуждены, вот, в рамках этого процесса. Но заказчик, по-видимому, так и не будет установлен. Или будет установлен какой-нибудь, может быть, фальшивый заказчик. Хотя это сделать довольно трудно, потому что вот уже была попытка, в какой-то момент была брошена вот эта версия, что заказчиком был недавно совсем Березовский. И мы видели, что она как бы, эта версия появилась, и тут же умерла. Я даже не заметил, почему она умерла, так сказать. Как появилась там Павличенко, вроде как бы озвучил это. Да. Я не помню точно, кстати, кто. Но, значит, это был вброс просто, понимаете. Вот вброс, они проверяли реакцию общества, и когда над этим определенно стали смеяться уже, что это Березовский, опять Березовский, значит, она эту версию быстро убрали. Это лишний раз говорит о том, что власть хотела бы дать какого-то заказчика, которого, значит, ну, фальсифицированы заказчики. Видимо, все равно и в рамках этого процесса, может быть, такие попытки будут сделаны вновь.
Давайте спросим у Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», в чем суть претензий редакции вашей газеты к организаторам процесса. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Ну, прежде всего, основные претензии, конечно, не у нас, потому что мы не процессуальная сторона в деле. Мы как могли, помогали следствию, помогали формировать свою позицию потерпевшим. Основные претензии, конечно, у Веры или Политковских, потому что они очень серьезно готовят к этому процессу. Они приняли участие, вернее, не они, а их адвокаты приняли участие в реализационных действиях по установлению истины по этому делу. И, естественно, они были готовы сидеть весь процесс от и до и выяснять все-таки, какие роли у тех лиц, которые сидят там и подсудимых. Однако, фактически получилось так, что их этой возможности лишили, поскольку суд не счел необходимым подождать неделю до того момента, когда Вера Политковская и Аня Стоицкая, матери маленьких детей, которых необходимо куда-то вывозить на отдых в пансионат, смогут вернуться в Москву, и Илья не мог отменить срочную командировку по служебную. Они еще в июне месяце попросили суд отложить отбор присяжных до 29 числа. С тем, чтобы полноценно войти в дело, поучаствовать в отборе присяжных и далее безвылазно сидеть в процессе. Однако суд по непонятной для меня причине решил не считаться с просьбой и мнением потерпевших, стал гнать процесс и начал отбор присяжных в их отсутствии, и мало того, начал уже сам процесс в их отсутствии. В этой ситуации, конечно, Илья и Вера Политковские и их адвокаты посчитали, что далее участвовать в процессе они не могут, потому что изначально те судьи, которые будут решать судьбу подсудимых не выбирались, они их не знают. И суд фактически оставил мнение потерпевших без внимания. Соответственно, они решили выйти из процесса и в нем никоим образом не участвовать. Что касается новой газеты, ну, естественно, будем подробно и тщательно следить за этим процессом, потому что нам очень интересны мотивы такого оперативного, в кавычках, оперативного решения всех проблем. Что-то мне подсказывает, многолетний опыт, даже в деле Политковского, мне подсказывает, что это чья-то дурацкая инициатива закончить суд к очередной дате гибели Анны Степановны. Для того, чтобы шумно и празднично отчитаться перед городом и миром. Если это так, то это непрофессионально и глупо.
Спасибо. Давайте Зою Свету спросим. Зоя, скажите, пожалуйста, почему процесс по делу об убийстве Анны Степановны и само это дело является знаковым для современной российской истории?
Ну, тут как бы невозможно говорить о том, что... То есть невозможно недооценить вообще саму фигуру Анны Степановны Политковской, потому что это одна из самых замечательных журналисток последних лет, да, и одна из самых знаменитых журналисток и в России, и за рубежом, которая была убита так жестоко и подло в подъезде собственного дома. И поэтому, конечно, всем очень важно найти и убить, и понять, кто стоял за этим убийством. Поэтому мне кажется, то, что этот процесс начинается, то, что он будет идти, это очень важно, потому что, быть может, даже в таком усеченном процессе, потому что на скамье подсудимых нет заказчика, но, может быть, все равно каким-то образом мы сможем приблизиться к разгадке ее убийства и понять, кто все-таки стоял за этим преступлением. Потому что, если вы помните, первый процесс, который проходил в Московском окружном военном суде где-то около 4 года почти назад, этот процесс закончился оправданием подсудимых. И тогда я помню, что и семья Анны Политковской, и «Новая газета», они говорили о том, что, в общем, даже хорошо, что этих людей оправдали, и потому что они все-таки добьются того, чтобы дело было заново возобновлено, чтобы было расследование, чтобы было доведено до конца, чтобы нашли заказчика. В результате им это удалось, потому что еще посадили еще одного человека, который проходил тогда как свидетель. Это Лом Али Гайтукаев, который является одним из организаторов этого убийства, да, не заказчиком, а организатором, который, скорее всего, знает заказчика. И вот сейчас он под стражей, и он тоже подсудимый. А на том процессе, напомню, он был просто свидетелем. То есть я хочу сказать, что очень медленно, да, но все-таки постепенно, у меня такое ощущение, что мы постепенно приближаемся к истине. И поэтому вот то, что суд так торопится и назначил заседание, не посчитавшись с просьбой и с требованием стороны потерпевших, семьи Анны Политковской, которые сказали, что просили отложить отбор присяжных. В общем-то, это, я считаю, нарушение их прав и наводит на какие-то грустные размышления о том, что они очень спешат, хотят как можно быстрее провести процесс. И то, что в отборе присяжных не участвовали адвокаты, это, в общем-то, очень плохо.
Вопрос Льва Александровича Пономарева. Когда вы познакомились с Анной Степановной и каково значение от ее работы на Кавказе для вообще расследования ситуации в регионе?
С Аней я познакомился с того момента, когда я стал заниматься правозащитной деятельностью. До этого я просто читал, но и она, собственно, там в общей газете начала это работать. И мы когда вот и как-то это все получилось автоматически. Мы искали журналиста, который писал на правозащитные темы, и нашли ее, так сказать, или она нашла нас, так сказать, потому что она вот действительно этим интересовалась. И значит, в то время она еще не была очень известной, и дела, которые там она брала, тоже, может быть, и я бы так сказал, что они, может быть, не так выходили на первый план, но они сразу же были очень острыми и опасными. Вот я так могу сказать сразу. Я помню, было дело предпринимателя Захарова, который, значит, у которого рейдерским образом отнимали собственность. Стоила она где-то около $1 миллиона. И мы привлекли ее, чтобы написал на эту тему. ей стали запугивать. Ей подбрасывали оружие, так сказать. Вот она идет домой, смотрит, какой-то пакет лежит. Видимо, с целью, чтобы потом каким-то образом строить провокацию. И она заглядывает в пакет, там лежит оружие, например, да. И потом стали звонить и говорить, вот твой сын живет в Англии, а он, значит, в армии, как бы, как насчет, чтобы он послужил в армии. Это было тогда, когда она еще не была известной журналисткой. Самый известный правозащитник, даже многие этого не знают, этого дела. Я написал о нем, так сказать, и за угрозами стояли депутаты из ЛДПР. Там борьба участвовали, в том числе эти депутаты, поэтому дело было очень трудное. И в конце концов Захарова убили, можете себе представить. Вот мы его почти спасли, он стал выигрывать суды. Угрозы усилились, и его застрелили. Но вот такое острое дело она занималась и не уходила за освещение этого процесса. Но потом были другие дела, Кавказ, и многое чего, так сказать, это все уже было известно. Но я могу еще вспомнить о том, что, может быть, мало кто-то говорил. Мы вот буквально последняя, может быть, не самая последняя ее командировка, но одна из последних была вот вместе со мной на Кавказ. Мы ездили в Дагестан и расследовали расстрел мирного митинга в Дагестане. В Дагуспаринском районе так, это происходило. И вот тогда я как бы видел, как она работает, просто непосредственно, лаборатория. Мы вдвоем ездили, это в гору надо было ехать, там несколько дней провели, расследуя события, так сказать. И я видел, насколько она тщательно работает. Просто мне казалось, что это уже все ясно. Она говорит, нет, надо с этим поговорить, с этим поговорить, с этим, с самим вот этим главой администрации, который был, скорее всего, виновен в том, что он вызвал ОМОН, и произошел, вот эта трагедия прошла. Но я должен сказать, опять-таки, после этого было много публикаций. Вот она сделала публикацию, пресс-конференция была. И я должен сказать, мирные вот эти демонстрации больше в Дагестане не расстреливали.
Давайте зададим вопрос Сергею Соколову. Как вы оцениваете работу группы следователей во главе со следователем Горебяном?
Ну, мы с ними уже вместе 7 лет работаем. Что называется, почти сравнились. Но проблема заключается не в том, что это следователь Гребян или не следователь Гребян. Потому что эта следственная группа работает, и пусть даже никогда в жизни в этом не признаются никому, в ужасно человечных условиях. Потому что, если вспоминать с самого начала, то сразу же после убийства Политковской появилась, очевидно, где-то сверху спущенная версия, что за всем за этим стоит Березовский. И, как вы видите, до последнего момента эта версия жила в чем-то сознании, и ее активно пытались пропихнуть в жизнь. Появлялись какие-то провокаторы, которые что-то рассказывали о том, что где-то что-то не краем уха слышали. Появлялись какие-то странные люди, типа, значит, Лугового с Ковтуном, которые тоже давали показания. Появлялись еще более странные персонажи, типа капитана Мельниченко с Украины. И все, естественно, они давали кому-то очень выгодные показания. На это время... На это ушло огромное количество времени у следствия, потому что эту версию мы спустили сверху, естественно, они ее отрабатывали. Тем временем убийцы спокойно расположили по свободе, на свободе, и никто их не ловил и не искал. Далее. Далее случилось катаклизм местного масштаба, и Следственный комитет развелся в Генеральной прокуратуре. Соответственно, перед тем, как все это произошло, Генеральная прокуратура решила хлопнуть громко дверь и показать, что преступление раскрыли при них. Соответственно, была санкционирована немедленная арест подозреваемых, хотя по всем законам жанра их, на них нужно было еще походить, посмотреть, послушать, выявить их связи. Таким образом был упущен предполагаемый киллер, который очень долго после этого скрывался. И вот их накладок было огромное количество, они продолжаются до сих пор. В этой ситуации я прекрасно понимаю, что следствие работает очень тяжело. А еще тяжело потому, что не надо быть наивным, и все прекрасно понимают, что за убийством Анны Политковской в роли заказчика стоит человек достаточно высокий в современной табеле о равных, это вовсе не владелец соседней современной. кем бы он ни был, это понятный человек, который заплатил за громкое политическое убийство в своих целях, и этот человек мог себе этого позволить, этот человек, я полагаю, до сих пор занимает достаточно высокий пост в нашей срединной иерархии. И, естественно, этот политический дамоклов меч, висящий над следствием, тоже сыграл свою роль. Потому что сейчас, конечно, у нас предполагаемые исполнители находятся на стороне подсудимых, но у нас нет ни посредника, ни финансиста, ни самого заказчика. Хотя версии по этому поводу существуют, но они существуют в некой вялотекущей форме, потому что в какую бы сторону копать не начнешь, обязательно наткнешься на чьи-то политические или иные интересы.
Да, вопрос Зои Световой. Как ощущалось желание, может быть, неназванных каких-то сил пустить общественное мнение по ложному следу в вопросе о заказчике этого громкого преступления?
Ну, это то, что уже говорил Сергей. Конечно, очень долгое время в прессу, да, и в обществе сбрасывалась версия о заказчике, о Борисе Березовском. Но, кроме того, конечно, очень много говорили, и до сих пор это подозрение не снято с президента Чечни Рамзана Кадырова, потому что самые громкие статьи Чечни, и известно, что и Кадыров, и она, они, мягко говоря, не любили друг друга. Да? И Кадыров очень часто не безвредно оказывался, поэтому все подозрение, что Кадыров мог быть заказчиком, она до сих пор еще не снята, но доказательств никаких нет, да, но все равно это как бы пока не будет поставлена точка расследования этого дела, и пока на скамье подсудимых не окажется заказчик, то подозрение еще будет оставаться. Сознание людей, сознание очень людей, всегда будет такое подозрение, что Кадыров мог быть заинтересован в убийстве Ани Политковской, или какие-то люди, близкие к нему, могли быть заинтересованы в этом убийстве. И все-таки то, что заказчик мог быть человеком с Кавказа, мне кажется, что это подозрение до сих пор остается достаточно серьезным. Ну, кроме того, то, что уже есть достаточные, да, какие-то доказательства, и Киллер, да, человек, который непосредственно мог стрелять в Анну Политковскую, он пока еще не осужден, это обвиняемый, да, и есть люди, которые ему в этом помогали, и то, что это люди с Кавказа, это, конечно, ну, для меня это всегда было именно шоком. Мы понимаем, что преступники не имеют национальности, но здесь есть такая история о том, что Политковская, в общем-то, свою жизнь отдала этой теме, и столько, сколько она писала о кавказцах, да, и о чеченцах, и о простых людях чеченцах, простых чеченцах, никто из журналистов не писал. И то, что, возможно, ее убили, для меня это просто очень большая рана, потому что мне кажется, что какой-то рок, да, такой, и, в общем-то, это ужасно несправедливо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения поверьте на СМС по номеру 8 903 743 2801, и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, узнает ли российское общество правду о гибели Анны Политковской, мы сегодня беседуем с правозащитником Львом Пономарёвым, он находится в нашей студии, и журналистами Зоей Световой и Сергеем Соколовым. Они у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, узнает ли российское общество о причинах убийства Анны Политковской, мы беседуем с правозащитником Львом Пономарёвым, в нашей студии с журналистами Зоей Световой, Сергеем Соколовым. Они у нас в прямой телефонной связи. Лев Александрович, напомните, вот какую роль сыграла Анна в событиях на Дубровке, в Норд-Осте, когда она пошла к заложникам?
Да, ну вот она была не только она очень не просто журналистка, она была деятельным журналистом. То есть она именно слово деятель я хочу подчеркнуть. То есть она не просто описывала события, а так как она всегда занималась острыми проблемами, то она вмешивалась в эти события. И на Дубровке вот она, ей, в общем-то, один из немногих людей, которые, значит, террористы разрешили войти, и она вошла туда, она помогала сидящим там, так сказать, насколько я помню, она приносила им воду, по-моему, туда, и какие-то еще помощи оказала. Я, может, сейчас детали всех не помню, но это очень характерный пример, и таких примеров можно привести много, особенно связанных с Чечней. И вот тот самый случай обязательно надо вспомнить, когда Беслан, вот мы называем наиболее громкие события, которые происходили в России, да, вот, и там везде Политковская, да, вот, начали с Дубровки, и тут же вспомнился Беслан. И она то летела, ей, по-моему, даже ей принадлежала инициатива пригласить Масхадова стать посредником. Во всяком случае, она участвовала в том, чтобы пригласить Масхадова, для того, чтобы и Масхадов согласился приехать в Беслан и пойти к террористам и уговорить их, в общем, отпустить детей. И я знаю, что он просто уже был, так сказать, как чуть ли не выехал, да? И она-то вылетела, чтобы заниматься этим, описывать это и способствовать всему этому. Но ее же там отравили в самолете, да? И она почти умирала, так сказать. Хорошо, там ее удалось спасти. Сняли в Ростове, там, так, сделали там необходимую медицинскую помощь, но она была на грани жизни и смерти. Поэтому вот она была очень деятельным человеком. И это из нее делает просто, я бы сказал так, любое слово, вот герой нашего времени, скажем так. Понимаете, вот говорят слово «герой нашего времени». Вот она герой нашего времени. То есть она честный журналист, очень ответственно подходящий к этой работе и очень деятельный человек. И вот там, конечно, ну, слово, понимаете, не хочется клише говорить, но клише такое, она и журналист, и правозащитник, но он больше этого, понимаете, потому что правозащитник тоже может все эти доклады писать, но человек, который вмешивался в историю, я бы сказал.
Вопрос Сергею Соколову: получала ли Анна незадолго до гибели какие-либо угрозы, жаловалась ли она вашим товарищам и своим коллегам?
Ну, непосредственно перед самой гибелью таких случаев не было. Аня занималась домашними семейными проблемами последние 3 месяца перед гибелью. Но угрозы постоянно приходили в той или иной форме, иногда впрямую, потому что было время, когда она находилась под государственной защитой, поскольку ей угрожали разыскиваемые за военные преступления, значит, сотрудники правоохранительных органов, такой был человек по кличке Кадет, по фамилии Лапин, который потом, благодаря во многом Ане Политковской, оказался осужден на длительное срок лишения свободы. И действительно постоянно угрожали. Вот я сразу вспомнил историю с полетом Беслан, это же была фактически реальная попытка устранения человека, который договорился о сильном переговорщике с целью спасти детей. Действительно, мы так, когда с Муратом, главным редактором, мы как-то приехали в Ростов, и она была между жизнью и смертью, у нее давление стремилось к нулю, она была фактически в состоянии комы. И таких случаев было огромное количество, несмотря на это, она продолжала работать, и хотя последние месяцы мы с Муратовым всячески уговаривали от предложения чеченской тематики, предлагали немножечко переключиться на что-то другое, чувствуя опасность интуитивно. Она говорила: я же не могу, ко мне люди приходят, так я могу им отказать. И действительно, потому что у нее в коридоре постоянно стояло огромное количество людей, которые приехали к ней навстречу. Причем не только это жители Чечни, там, Дагестана, но это и офицеры правоохранительных органов, офицеры российской армии, люди, которые к ней в последней надежде обращались со своими иногда даже не очень серьезными проблемами, но каждому она пыталась помочь.
Вопрос Зои Световой. Вот мы помним, что 5 октября день рождения у Рамзана Кадырова, и она написала статью, по-моему, «Сталин сегодня», а 7 октября, когда ее убили, день рождения президента Путина. Как вы считаете, пытались ли злоумышленники вот таким образом связать это преступление с политической ситуацией и с политическими реалиями?
Это очень трудно сейчас сказать, потому что у нас нету пока точной картины, да, мы не услышали от тех людей, которые непосредственно виновны в ее смерти, чтобы они нам рассказали, кто дал заказ и был ли заказ именно на этот день, да, на 7 октября, день рождения Путина. Но как бы ни было, да, все равно это навсегда вот эти 7 октября, это будет день, да, в истории России, день рождения президента Путина и день убийства Анны Политковской. Они уже просто неразрывно связаны между собой. И то, что Анна критиковала Путина очень сильно и в своих статьях, и в книгах, особенно в книгах, которые выходили на Западе, на разных языках. Я не помню, как называется точно эта книга, которая есть по-французски, но это книга, в которой она очень сильно критикует президента Путина и всю его политику, говорит о том страшном вреде, который он нанес России. И, конечно, когда она была убита в этот день, то многие связывали ее с смерти и даже высказывали такие версии, что кто-то захотел Путину сделать такой подарок, да, и это могли быть как и доброжелатели, и недоброжелатели, но это такие, знаете, чисто политологические или какие-то там версии пекинных жилетов. Просто сейчас, когда уже следствие и новая газета уже, в общем-то, докопалась до какой-то, ну, конечно, не до истины, но уже, если мы признаем, что и узнаем в скором времени, что на скамье подсудимых сидят исполнители и какие-то, да, люди, которые все-таки причастны к этому убийству, которые знают хотя бы часть, как это убийство было организовано, то, может быть, когда-нибудь мы узнаем, кто выбрал именно эту дату и с чем это было связано. Было ли это случайностью, да, такой зловещей случайностью, которая теперь войдет в историю, или, может быть, кто-то специально это сделал, понимаете? Тут очень трудно сейчас сказать, можно гадать, там, строить версии, но мне кажется, сейчас это уже не так и даже не интересно, не так важно. Важно просто все-таки понять и восстановить вот эту хронологию событий, кто, почему и кто решился на это, заказать это убийство, как собрали этих людей. И поэтому очень важно, чтобы суд все-таки проходил, действительно, чтобы это был состязательный процесс, да, и чтобы на нем все-таки выяснялась какая-то истина, вот, и чтобы мы продвинулись дальше к разгадке Анины гибели.
Вопрос от Льва Александровича Пономарева. Как, по-вашему, оскорбительно для памяти Анны прозвучало тогда заявление президента Путина в ФРГ, что она своим творчеством, что ли, нанесла меньше урона стране, чем своей смертью?
Ну, я бы так сказал, что Путин, он вообще сам по себе человек... Это продукт пиара, я бы сказал. Вот в моем представлении Путин – это телевизионный президент. Это такой актер, который играет президента. Причем за 13 лет он, как говорится, научился делать. Мы видим, как он все время совершенствуется. И поэтому для него пиар – это как бы главное, что есть в жизни. Вот, что говорят, много ли говорят. И поэтому, конечно же, вот, когда была убита Анна, конечно, говорили об этом очень много. И можно понять его реакцию, так сказать. Он вот так, значит, конечно, говорили очень много, и говорили, так сказать, именно в негативном плане, что журналисты бывают в России. Это не первое, как мы понимаем и знаем, так сказать, смерть. И вообще политическое убийство в России, вот, в общем-то, довольно много было за последнее время громких таких резонансных убийств. И поэтому он так вот наивно, как бы подойдя к этому вопросу, так сказать, и так я оценил. Дело не в том, то есть, я бы сказал, реакция естественная, но одновременно она чудовищная, потому что он, как бы вам сказать, она настолько поверхностная и настолько безответственная для руководителя государства, да, потому что совершенно очевидно, огромная, во-первых, огромная такая человеческая трагедия. И он бы мог найти какие-то другие слова, значит, просто сочувствие, так сказать, вот просто женщине, которую убили, заказным образом. Он этого не нашел. Это вот как Курск утонул, да, вот не нашел слова, так сказать, чтобы сказать о гибели людей, что-то такое, значит, а кроме того, по-человечески, то есть он как робот ответил, с одной стороны, а с другой стороны, как руководитель государства, он несет ответственность за то, что убивает журналистов, так сказать, и опять-таки не сумел попытаться оправдаться как-то, объяснить, почему это происходит, и, как бы, так сказать, сказать, что этого не будет, объяснить, что как бы должен был, он же иногда может топнуть ногой, как говорится, да, и этого тоже не произошло. Поэтому, конечно, это его, этот поступок врезался в память и мою, например, и вашу, наверное, и всех остальных, и как бы забыть именно, чтобы потом Владимир Владимирович не говорил там, и как бы не пытался уйти от этих оценок, они все равно останутся в памяти.
Вопрос Сергея Соколова. Все мы помним случай с присяжным Колесовым, которого заставляли подписать бумагу о том, чтобы процесс был закрытым. Ожидаете ли вы каких-нибудь подобных попыток и с этой группой присяжных?
Ну, вы знаете, в нашем весьма сравнительном правосудии ждать можно все, что угодно, но, по крайней мере, в данный момент времени не присутствующих в процессе никто из его руководства не предпринял попытку закрыть процесс. Хотя формальные поводы для этого были, поскольку в деле достаточное количество секретных документов. Объясню почему. Потому что непосредственно слежку за Анной Политковской предварительно осуществили специальное подразделение Московского ГУВД во главе с подполковником Павлюченковым, который сегодня вспоминали уже в эфире. Естественно, там есть допросы этих людей, естественно, там раскрывается какая-то технология наружного наблюдения и всего остального, и эти документы засекречены. То есть, в принципе, формальный повод, ну, мы знаем много таких процессов, там, дело Пичугина, что-то еще, когда по формальным основаниям дело закрывали. А, слава богу, в данной ситуации хватило разума это не делать, и я предполагаю, что и впредь это сделано не будет. Конечно, какие-то моменты будут закрыты для прессы и для посетителей, но в целом процесс будет открыт, потому что иначе он будет абсолютно нелегитимным. Что же касается давления на присяжных, ну, давайте посмотрим, потому что практика показывает, что когда происходит какой-либо резонансный процесс, всегда возникает какое-то бурление вокруг присяжных. Со стороны или гособвинения, со стороны или адвокатов подсудимых, всегда кто-то пытается каким-то макаром повлиять на их мнение и выставить в качестве некого ньюсмейкера присяжного. Пока, насколько я понимаю, таких явлений не замечено, присяжные были отобраны. Кстати говоря, пришло на отбор более 40 присяжных, многие взяли самоотвод. Вот в итоге осталось к сегодняшнему дню 12 человек основной коллегии плюс 10 запасных, но вот сегодня двое еще по разным причинам отказались участвовать в процессе. За этим мы будем плотно внимательно следить, потому что присяжные как раз те самые люди, которые будут носить вердикт. И мне бы хотелось предостеречь любые стороны, будь то сторона защиты, будь то сторона оперативного сопровождения процесса, каким-либо образом влиять на мнение присяжных и пытаться войти с ними в контакт. Потому что любое такое поползновение, пусть не сразу, но потом оно станет ясным, очевидным и выйдет на свет.
Вопрос Зои Световой. Чем вы объясняете, что в день гибели Анны вот на улице Парижа там, или Хельсинки выходит больше демонстрантов, чем на улице российских городов и, в частности, Москвы?
Ну, вы знаете, тут как бы вопрос такой риторический. Чем мы объясняем? Ну, активность у нас такая, гражданская активность, она у нас имеет совсем короткую историю, да, последнего времени. Это всего в 2011 году, когда у нас были массовые митинги, когда они начались, а после гибели Анны Политковской, да, не выходило так много людей, но на ее похороны пришло очень много людей, да, если вы помните, что это были тысячи людей, которые пришли. Вот, ну, у нас же просто вот общество, оно только-только разогревается, и мы сейчас видим вот последние события, которые были после приговора Алексея Навального, когда там несколько десятков тысяч людей вышли на Манежную площадь, да. Поэтому что тут можно сказать? Нет еще такой сознательности, чтобы люди быстро так реагировали, вымущались и выходили, и смерть журналиста для них не является, в общем-то, таким событием. У нас, и тем более 7 лет назад общество было совсем такое аморфное, да, и такое достаточно, я бы сказала, депрессивное. Вот мы видим сейчас, наблюдаем, как оно начинает просыпаться, и происходят какие-то, в общем-то, гражданские какие-то процессы в обществе. К сожалению, мы такие, какие мы есть, и нам еще долго до, в этом смысле, до западного мира, когда люди выходят действительно и так быстро реагируют, и для них человеческая жизнь очень много значит. Да, у нас же человеческая жизнь в России стоит очень мало, как известно, и заказывают ее убийство, заказывают не за такие уж большие деньги.
Ну, я хочу сказать, все-таки выходит. Вот важно, что это не забывается, и каждый год люди выходят и вспоминают, и поэтому нельзя сказать, что это забыто.
Да, конечно, мы это помним, кто знал Анну лично и кто знаком с ее творчеством. Но как вы считаете, почему вообще гибель журналистов не становится, не вызывает вот нетерпимости в российском обществе и остается приметой нашей повседневности?
Да, мы знаем, что это самая опасная профессия, это определенно уже можно сказать. Там, я забыл, за 10 лет что-то около 200 журналистов вообще убито. Примерно такая статистика. И, ну вот еще вот я хотел несколько слов, почему, может, мало выходит. Смотрите, сколько политических убийств у нас, да? И Галина Старовойтова, и Сергей Юшенков, и Анна Политковская, там, и Стемирова, Маркелов, да. Просто у нас их много, много политических убийств, политически мотивированных убийств. У нас, и сколько еще их будет? Мы не пережили, мы переживаем очень сложную фазу нашего. Фактически такая вот вялотекущая гражданская война идет. Очень все напряжено.
Вопрос Сергею Соколову. Как, по-вашему, образовался ли информационный вакуум после гибели Анны относительно ситуации на Северном Кавказе и в Чечне?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что ее отсутствие очень зримо ощущается, потому что Аня обладала огромным количеством связей и контактов, ей доверяли люди, а на Северном Кавказе, где жизнь человека стоит еще меньше, чем в Москве, самое главное для журналистов – это личное доверие людей. Естественно, она обладала эксклюзивной информацией, могла ее добыть, и люди понимали, что никогда она никого не предаст и не сдаст. И в этой ситуации, если мы внимательно посмотрим на тот новостной ряд, который идет с Северного Кавказа, он очень сильно сгладился. Я бы не сказал, что стало меньше новостей, они просто стали очень однообразными. Сути событий, происходящих в той же самой Чечне или в Кабардино-Балкарии, мало кто может осмыслить. К счастью, сейчас появились, ну, в том числе в нашей газете, сотрудники, которые пытаются каким-то образом восполнить этот пробел. У них это успешно получается. Но в любом случае, они пока еще не наработали той степени личного доверия, личного участия, которое имела Аня. Мало кто об этом знает, но в свое время ей даже весьма серьезные люди из Чечни, и силовики, и представители там ведущих трейпов предлагали баллотироваться на пост президента. Она поэтому очень сильно смеялась и говорила, что у нее нет президентского платья. Но это был факт, потому что люди считали ее своим человеком, который действительно думает и заботится о них. И в этой ситуации сейчас, конечно, мы обладаем весьма неполная информация о том, ну, даже не о политическом процессе в Северо-Кавказских республиках, это более-менее понятно, а о внутренней жизни людей, чем они живут, чем они дышат, чего они боятся, на что они надеются. Собственно, то, что в первую очередь волновало Анну Политковскую.
Вопрос Зои Световой. Вот вы в редакции себя ощущаете дефицит информации той, которую когда-то добывала Анна Политковская вот, из Северокавказского региона.
Да, конечно, мы ощущаем. Но тут еще дело в том, что сейчас уже Чечня и Северный Кавказ, он уже не настолько интересует читателей, потому что сейчас, мне кажется, что всех интересует то, что происходит вот здесь, в России, да, в Москве, то, что происходит в политике, потому что политика возвращается, именно наша политика, и интересно то, что происходит с гражданским обществом здесь, и как вообще будет меняться наша жизнь, и поэтому Чечня, это, конечно, уже как бы, не то, что там уже сейчас не стреляют, да, там уже нет таких похищений, как было раньше. Мы понимаем, что это тоталитарная страна, да, и если там что-то происходит, мы пытаемся об этом писать или узнать об этом. Но мне кажется, что большинству читателей это уже не так интересно, потому что то, что сейчас в России происходит, вот у нас, вот в больших городах, да, и вообще в глубинке, может быть, в российской, в Москве, вот сейчас что-то такое происходит с нашей политикой, что всех интересует больше. И мне кажется, если бы, конечно, была жива Аня Политковская и рассказывала бы о том, что происходит в Чечне, это бы, конечно, все читали. Вот. Но мне кажется, что все-таки это уже сейчас не такая важная тема, как было в свое время. Все-таки интересно то, что происходит в политике сегодня. И как вообще общество может изменить эту политику, попытаться что-то поменять в нашей жизни, в российской. Понимаете, то, что мы называем эти протестные акции, вот эти все процессы по Болотному, да, которые сейчас происходят. Очень много сейчас судебных дел, за которыми журналисты следят. Посмотрите, сейчас поток новостей, это сплошные аресты, задержания, судебные процессы. Это вот то, что сейчас, в общем-то, и заключенные, и политзаключенные, и просто заключенные, это то, что в фокусе, и то, что интересует всех, потому что люди понимают, что сегодня арестовали там, я не знаю, там мальчиков по Болотному делу, а завтра могут арестовать каждого из нас. И поэтому это то, что вот является такой горячей точкой сегодня. Вопрос... Как в свое время горячей точкой была Чечня.
Да, спасибо за вот, Льва Александровича. Вопрос: ставите ли вы гибель Анны в один ряд с трагедиями Сергея Ешенкова, Юрия Хикачихина, которые занимались взрывами домов в Москве, и Литвиненко, и также других свидетелей по этому делу? Вот Анна тоже чеченскую тему разрабатывала.
Ну да, ну и надо вспомнить и Станислава Маркелова, хотя он ни о домах не писал, но он занимался Чечней тоже. И Стемирова, которая занималась Чечней. Конечно, вот атмосфера, я уже немножко затронул, атмосфера в стране такая, что убийство журналистов становится почти нормой, скажем так. И это страшно, и это говорит о криминализации, так сказать, общественной, политической жизни в стране. И, ну, что еще об этом сказать? Я хочу вот сказать, вот говорили о Чечне, но еще одно громкое дело я вспомнил. Вот Благовещенск, это уже в России было. Помните, была зачистка маленького городка, небольшого Благовещенска, который на Дальнем Востоке, в Башкирии. Да. И это было удивительно, когда решили, что надо маленький город, там 30 тысяч населения, там 50, значит, вот его просто решили наказать. Там были другие причины, сам политические, но неважно. Решили наказать, якобы криминальный город. Ввели там, значит, человек 150-200 ОМОНовцев, и они задержали около 1000 человек. И ночью избивали, брали каждого мужчину. И вот мы расследовали, да, и она тоже поехала туда, сразу же поехала, я вот летал вместе с ней туда, быстро, так сказать, оперативно она откликнулась, то есть она не только Чечней занималась, значит, и она там была очень уместна, так сказать, и потом сделала очень сильные репортажи.
Это просто ОМОН Благовещенский, он воевал в Чечне, поэтому это была отчасти
связано. Да, с этим может быть, у нас ОМОН весь воевал в Чечне, на самом деле, вот он жесток, потому что почти все они прошли через Чечню в свое время. Командировки.
Да, вопрос Сергея Скалова. Как по-вашему, нынешние события в Пугачеве или в Кандапоге являются ли отголосками чеченских двух войн, которые вот не нашли свои оценки, будучи лишенными вот такого веского слова, какое имела Анна Политковская?
очевидно, отчасти да, но все-таки, как мне кажется, здесь несколько проблема другая. Проблема заключается в том, что все-таки ксенофобия, она стала частью государственной политики. И огромное количество людей, которые сейчас находятся у власти или занимают какие-то важнейшие посты в государстве, они на этом в свое время делали свои политические программы и добивались своего политического какого-то реноме. Если вспомнить недалекое прошлое, кстати, вот до убийства Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, ведь официальная власть очень активно заигрывала с националистами и пыталась поставить на них такую темную лошадку для решения собственных тактических задач. Но потом выяснилось, что хвост крутит собакой, было трудно сказать обратно. Я предполагаю, что все-таки в большей степени это, конечно, дело не в Чечне, потому что Чечня, она одна, а северо-кавказских желудок много. И все это напряжение, оно искусственно подогревается. Вы понимаете, даже надо вспомнить, чуть дальше копнуть, допустим, вспомнить заявление прежнего губернатора Краснодарского края, который только начинал развивать так называемое казачество и активно играл в национальной политике. Достаточно вспомнить эскапады того же самого Рогозина. Это все внедрялось в сознание людей, а когда люди, к сожалению, находятся в тяжелой экономической и социальной ситуации, когда образование находится ниже плинтуса, то, естественно, первым делом приходит в голову вопрос, что а что это у тебя лицо другое. Поэтому я бы тут прямых параллелей не проводил, просто, к сожалению, это общая беда, которая сложилась из очень большого количества самых разнообразных факторов и самых разнообразных причин. А что касается Ани, действительно, сейчас вот Саша говорил, я вот подумал, ведь Наташа Тимирова, Аня Политковская, Стас Маркелов, это были люди, которые постоянно работали вместе. Они вместе выезжали в Чечню, они все жили вместе на квартире Наташи Тимировой, когда были какие-то важные процессы. И так получилось, что вот этих людей очень быстро, там, в течение 3 лет не стало.
Да. Вопрос Зои Световой. Вот мы знаем, что Анна Ставицкая была в свое время сторонницей того, что раз не получилось доказать вину подсудимых, надо провести доследование и переиграть ситуацию и начать процесс сначала. Вы верите, что в данный момент более качественно подготовлено следствие к этому процессу и удастся доказать вину тех, кто находится вновь на скамье подсудимых?
Мне кажется, что да, тем более, что даже если вы посмотрите на состав подсудимых, как я уже говорила, есть Лом Олег Гайтукаев теперь из статуса свидетеля, он стал подсудимым. Кроме того, Рустам Махмудов, да, которого подозревает и считает, что он был непосредственным исполнителем убийства, он тоже на скамье подсудимых. То есть не хватает только посредника, да, не хватает заказчика. И, в общем, как я уже говорила, что ощущение такое, что мы как бы приближаемся к разгадке, да, и мне кажется все-таки, что если этот процесс действительно будет открытым, и мы сможем выслушиваться и доказательства прокуратуры, и то, что будут говорить подсудимые, каким-то образом, может быть, мы узнаем правду, и этот процесс, может быть, будет, ну, если так можно сказать, более качественно, да, чем тот первый, который проходил в Московском окружном суде, и мне почему-то интуиция подсказывает, что все-таки результат его будет другим. И, скорее всего, эти люди, у них уже, в общем-то, вердикт будет другой в этом процессе, мне так кажется, но все-таки это еще не конец, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы это дело было доведено до конца, и чтобы мы все узнали, кто все-таки был заказчиком этого преступления.
Олег Александрович, как вы считаете, вот то, что чеченцы опять этнические подсудимые, может ли вызвать какие-то спекуляции ксенофобские в среде такой публики, чьи мозги промыты официальной пропагандой?
Вы знаете, вот как ни странно, вот я несколько таких был громких процессов, когда чеченцы были подсудимы в Москве, это не отражалось как-то на вот, потому что если бы судили представителя какой-то группы, за которым большая группа, так сказать, ксенофобски настроена, ну, допустим, какого-нибудь болельщика, да, тогда можно было бы ожидать взрыва ксенофобии, ну, как и было уже, на самом деле, такие процессы у нас шли. А вот здесь, я думаю, что нет, и меня удивляет даже иногда, что вообще довольно известно, что суд присяжных, я, например, считаю, что это самый справедливый суд, но там тоже может быть осечки, когда общество оказывает давление, и таким образом присяжные могут вынести под давлением общества несправедливый приговор. Но вот обратите внимание, предыдущий процесс, там были чеченцы, да, был суд присяжных, и так как следствие не сумело доказать, значит, их оправдали, да. И был другой суд, если вы помните, по главного редактора Forbes, значит, Хлебникова, да? Там тоже обвинялись чеченцы, следствие работало слабо, и тоже суд присяжных оправдал чеченцев. То есть вот такие громкие дела, где были чеченцы, в Москве, когда следствие работало слабо, тем не менее, значит, было оправдание их, и не было давления со стороны общества националистического, ну, такого ксенофобского давления. В Москве, видимо, это не характерно. Но, конечно, еще раз, если бы был представитель группы, которая вся подвержена ксенофобии, там было бы.
Вопрос Сергею Соколову. Как по-вашему, какой поворот вот, событий мог бы устроить редакцию «Новой газеты», которая, как сказал вчера Дмитрий Муратов, намерена с конфликта начать вот этот процесс и выразить свой протест, чтобы неповадно было и в дальнейшем в ходе суда пренебрегать мнением коллег Анны?
Вы знаете, я сначала продолжу мысль Александровича. Все дело в том, что главный подозреваемый, вернее уже осужденный по этому делу, это вовсе не чеченец. Это подполковник ГУВД города Москвы, который отвечал за одну из самых секретных подразделений этой структуры, это сын Фулученко. Именно он, на наш взгляд, является главным организатором. Мало того, он не договорил то, что обещал в своей сделке со следствием и с прокуратурой, и, собственно говоря, на этот момент нас «Новую газету» больше всего напрягал, потому что мы бы хотели, и страна потерпевшая хотела бы, чтобы господин Фулученко оказался не в особом порядке осужденным, а сидел бы на этой скамье подсудимых и вместе со всеми отвечал на те вопросы, которые будут ему задавать и прокуроры, и потерпевшие. Понимаете, случилась очень странная история, когда человек, который знает больше всего, осудили очень быстро, без свидетелей, без изучения материалов дела и фактически не дожав до ответа на те вопросы, которые волнуют всех. А я глубоко уверен, что он знает много больше, чем сказал следствие. Поэтому в данной ситуации мы ожидаем от этого процесса, прежде всего, публичности и прозрачности, потому что мы не ставим целью во что бы то ни стало осудить тех людей, которых мы подозреваем в расправе с нашим другом и коллегой. Да, мы уверены, что они причастны к этому преступлению, но нам бы хотелось понять, в какой мере. И чтобы каждый из них, если принесет наказание, то соразмерно тому, что он сделал. И при всем при этом нам бы, конечно, хотелось, чтобы с помпезным окончанием этого процесса не закончилось само следствие. Потому что есть достаточно большой объем работы, который необходимо проделать для того, чтобы доказать причастность еще ряда лиц к этому убийству. К сожалению, вот это осуждение преждевременное, быстрое, тайное Павлюченкова нас очень сильно настораживает. Такое впечатление, что следственные органы, прокуратура топчутся вокруг главной разгадки этой кровавой тайны, но не решают туда вступить.
Большое спасибо вам всем за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодня начался процесс по делу об убийстве Анны Политковской. И начался он с конфликтной ситуации, в которую оказались втянуты и потерпевшие, и подсудимые, с отбора присяжных, которое не совсем было соответствовало процедуре. И о том, узнает ли российское общество причину убийства Анны Политковской, мы беседовали с правозащитником Львом Пономаревым, главой движения «За права человека», он был в нашей студии, и журналистами Зоей Световой и Сергеем Соколовым, они у нас были на прямой телефонной связи. В студии работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный